Я уже неодноразово имел досвид таким написанием песен «Однодёнок», как их называли наприкінці Советского Союза, критикуючи этот жанр. Вот у меня был такой альбом «Куплеты и припевы», где я без всяких таких музычных нагрузок и без неких там таких просунутых музычных элементов просто довел некоторый просто текст, как такие занотовки, намалевки из натуры, то, что меня раздражняло, то, что меня как бы натхняло на написание именно такого песен, именно такого жанра. Ну, а тут так само хочется выказаться, что ты днево хочется выказываться, на самом деле, потому что есть моменты абсурдные, есть моменты цікавые, есть моменты, которые раздражняют, ну, и так далее. Вы ведаете сами, какое у нас життё. Не хочется писать эссе такі публіцистично-прозаїчні, а хочеться виказатися про те, що я сподіваюся, найліпше вмію робити. Просто написати пісню про те, що за останній тиждень так чи інакше натхніло до гэтага. І ще досить показує, що це якби однодзёнки, а не чомусь вельми актуальні довгий час на нашій території, що мені самому не подобається.
Ось ті ж куплети, вони все ж таки писалися, у вас не було такої потреби робити нешта у некий визначений час. Ось сьогодні щось відбулося, треба про гэта завтра написати пісню. Ви не боїтеся, що написание таких песен раницей в газете, вечером в куплете, не как вас пустошить, оттягнет от серьезной творчести?
Ну, это добрый практикум, по-перше. Рифмовать и складать у слупки некие ротки, то это, по-перше, это, ну, як оно спустошить? Это же нормальный абсолютно тренинг, практикум, мне подается. Для больш серьезных жанров есть свой час, отведенный для этого. Альбо натхнение допомагает, альбо просто, ну, треба этим займаться. Я что дня у нас зараз репетиция, как раз зараз уходит такие серьезные проекты «Белое яблоне грому» на слова хрестоматийных белорусских поэтов-классиков. И там правда серьезные работы и музычные, и композиционные, и аранжевальные. А тут это ж стиль такий, як поляки говорять, п'єсенка кабаретова. Мені вельми, до речі, подобається цей стиль, от який був у польського кабарету в часу солідарності і навіть пізніше. Ну, такі сатиричні куплети з припівами, може без припіву. Це мені близько, тому що я все життя займався неким там такою сатирою, вострим гумором, по-різному займався, малював карикатури, писав некі з'єдливі вірші, писав з'єдливі пісні у різних своїх командах. А тепер чому б мені не спробувати гэтак ось виказатися?
Вы первая песня отгукнулись на заборону пива пить на улице. А сам вы як восприняли эту заборону?
Ну, мне она не дотыкнулась, я не пью пиво на улице. Хотя, конечно, хочется вернуться там у юнацтва и молодости, коли где-нибудь в Красовику, коли все зацветает, тепленько. Вот хочется, конечно, не кепско сесть на лавочку с бутылькой пивка, в принципе. Але я разумею, что выкликает такое раздражнение громадянов, что это, соправда, набывает такие померы, ну, жахливые, огульные, это пивизация. Коли все с полторацками некими ходят, молодые люди, то это, безумовно, сталых людей раздражняет. Але, с другой боку, заборону ничего николи не вне не вирішається позитивно. І досвід показує, що всі ці заборони і сухі закони, вони приводили альбо до зловживання, до спекуляцій, навіть до літальних заходів, тому що люди трутилися денатуратами різними і так далі. То той саме попросту забороніти, хто це вирішає, вони мусили не комплексно вирішати проблему морального здоров'я і агульної культури білорусів, а не так просто. Це Росія завжди сказати, що в це заборонено, це більше нельга. Невже люди думають, що після гета скончить споживати піво і інші напої, люди на вулиці. Люди нема куди пойти. Тим же самим студентам нема де пойти. Нема таких студентських ніяких забігалок, де можна попити танного пива, насамперед. І тому, якби, вони вольно почуваються, коли ніде на лавочках вживають. Альбо якісь мужчини робочі там заводу. Вони так само після роботи приходять і там. От у мене у дворик, наприклад, у весну, так як починається сезон, так і зимою скінчається, коли холодна зима, от як у цьому році. І п'ють не тільки пиво. Я не думаю, що після заборони скінчиться це. Тому що я зараз бачу, що п'ють, а просто зіраються по боках. Ось і все.
Лявон, опошня пісня гурту НРМ, яка прийшла до публіки «Політика-паралітика», це так само така пісня, скажімо, злободзённая, можна сказать, расшарование политическим житцем. И культуролог Максим Жбанков сказал, что там вы огучили такую популярную народную позицию супроть усих. Вот можно сказать, что для вас теперь оппозиция и влада это обоя-рабоя?
Ну, разные позиции, есть разные представники влады. На самом деле, то, что я там написал, но некоторых представников оппозиции тычется, якими я имею сотыкнение. Але я бы, коли уже так широко сказать, тяжко текст на угол тлумачить свою песню, потому что она уж як навеялась и так и написалась, разумеете. Это не такая прозаичная публицистика, не, ну, не оповедание. Бывает, что раз пришло, написалось и спевается. Потому что, ну, есть же так, есть на самом деле такая проблема, что есть такой паритет, как бы, у нашем громадстве, який быцем бы всех задовольняет, и владует позицию. И там люди працуют, люди сидят в офисах, люди отрабатывают гроши, одни с одних кредитов, другие с других кредитов. Как бы у всех это задовольняет. И шмат людей працуют приватно, например, у европейских и у американских институциях так само, через эту ситуацию.
Гэты агульны настрой ці можна ўспрымаць як проста ну расчараванне ад палітыкі і расчараванне, скажам, песімістычны настрой наконт палітычных зменаў увогуле?
Ну, не зусім песімістычны. Насарэч, калі ўжо так асэнсоўваць, калі рабіць нейкія прагнозы, дык ніхто не можа ведаць, што здарыцца заўтра ў нашай сітуацыі, таму што звычайна такія змены, як бы можна прачнуцца ў іншай дзяржаве раптам. Ніхто ж не ведае, як у Расіі кажуць, чалавек прадпалагае, а Бог распалагае, ведаеце. Поляк таксама не думаю, што раптам з'явіцца салідарнасць і будуць шматтысячныя тыя дэманстрацыі і так далей, і ўсё зменіцца рэзка. Ім таксама здавалася, што ўжо ўсё, то бок там 60-е, 70-е прайшлі, і здавалася, ўсё ўжо незваротна, і ўсё ўжо ось так страшна, панура і шэра.
Вы ўжо сказалі б, што працуеце цяпер над сур'ёзным праектам на вершы класікаў беларускай літаратуры. Вы маглі б крыху болей расказаць?
Там 12 песень. Прэзентацыя будзе 23 сакавіка ў Купалаўскім тэатры. 12 песень на вершы розных класічных беларускіх паэтаў, ад насамрэч ад Міцкевіча, ну, калегу умоўна лічыць беларускім з паходжаннем, Чачот, Багушэвіч. Ну і сканчаем, праходзім праз савецкіх паэтаў, не абмінулі мы Панчынку, Куляшова. Ну і сканчаем Барадуліным, адзіным жывым класікам. І весь праект называецца паводле барадулінскага вершу «Белая яблыня грому», і гэта як бы такая завершальная песня ў праекце.
А нешта з гэтага праекту ўжо цяпер можна пачуць?
Не, мы толькі два дні таму атрымалі канцавы варыянт міксавання і мастэрынгу, і я спадзяюся, праз паўтара тыдні будзе ўжо рэліз. Ну, для мяне это вельмі сур'ёзны такі этапны праект, таму што насамрэч вся эта беларуская літаратура ў школе гэта хутчэй фікцыя, чым нейкія сапраўдныя заняткі, сапраўдныя студыяванні. У параўнанні з той же самай там фізікай ці матэматыкай, это папросту лічыцца зусім несур'ёзным чымсьці. У большасці школаў, наколькі я разумею. Па большасці так і ёсць, што настаўнікі не вельмі любяць свае прадметы, а вымушаныя проста гэтым займацца. Таму што ведаеце самі, якія на грошы зарабляюць і гэтак далей, шмат хто расчароўваецца. Ну, вось, і у ситуації з беларускай мовы літаратуры, то зусім это ператвараецца ў фікцію, таму што ніхто па-беларуску не гаворыць, ніхто так уж літаратуры не захапляецца, адзінкі, некаторыя там як бы такія фанаты, якія папросту вылузваюцца з гэтых агульных правілаў нашага існавання ў Беларусі. Вось таму для нас было вельмі істотна зрабіць такія сучасныя адаптаванні такіх класічных вершаў. Нават «Пахне чабор» мы там зрабілі у такім біг-біце. Коласаўскі верш у «Турме» зрабілі у такім хэві-метал. І праграму «Верш Багушэвіча «Немец» зрабілі адзін эфіт з Александром Памідовым у мяне на гэтай кружэлцы такі гангстарэп атрымаўся. Багушэвіч для рэпу вельмі пасуе.
Вы ўжо казалі наконт выкладання беларускай літаратуры, а шмат каго можна пачуць, што беларускую літаратуру ў школе ненавідзеў проста ці ненавідзела. А вось у вас тое ж самае было, калі вы хадзілі ў школу?
Ну, у нас спачатку была добрая настаўніца адзін год, і ўсе як бы прыязна ставіліся, таму што яна сапраўды гарэла гэтым прадметам сваім. Беларускай мовы літаратурай, і все неяк нормально. А потым прыйшла зусім іншая настаўніца. Яна размаўляла па-расійску заўсёды, толькі на уроку гаварыла па-беларуску, і то і так, часткова. І было відаць, што ёй это мала цікава ўсё, і зрабілася мала цікава ўсім, і нават выпрацавалася такая, што ай, это і не трэба. Потым пачалі вызваляць, это было яшчэ канец Савецкага Саюза, і вызвалялі дзяцей вайскоўцаў ад беларускай мовы літаратуры, і зусім, ну, гэта як было так, ну, што не зусім абавязковы прадмет, то бок. Ёсць такія прадметы, напрыклад, спевы. Ну, хто там, мы што выходзім са школы, ведаючы ноты, і можам запісаць нешта на нотным стане, натуральна, што не, ніхто не адрозніць там, ды я сабе мог, ніхто не адрозніць. Тое ж самае з беларускай літаратурай, вот зараз запытацца, што вы чыталі там, якія. Нават мне, я калі пачаў падымаць гэты матэрыял, зразумеў, што ў мне настолькі это трывала ўсё забыта, хаця я паходжу з літаратурнай сям'і, у мне все гэтыя паэты стаяць у мамы дома на паліцах. Я таксама частка гэтага грамадства, і пры яшчэ нават Савецкім Саюзе гэта была такая, можа быць, штучная, але тым не меней папулярызацыя гэтых галінаў творчасці. Напрыклад, пісьменнікі, усе ведалі, што гэта беларускія пісьменнікі размаўляюць па-беларуску, ездзяць, чытаюць свае вершы там альбо прозу, урыўкі нейкія, што гэта заслужаныя ўсе людзі. То бок любы рабочы мог сказаць, што вот гэта так, гэта Неў Гілевіч, гэта там, я не ведаю, Барадулін, там Броўка, Некие цитаты могли привести. Зараз же это за апошние 15 годов, ну, спляжено цалком. Бо это лишится, как бы, не... Навод, ну, хоча не пожадано, что-то такое. Но оно есть, но леп его не зауважает. Это же передается на народ так само, коли Бородулина не венчуют некие высокие особы с юбилеем. А венчуют там кого-то из России, не памятаю кого там.
Аллу Пугачеву, например.
Например, Аллу Пугачеву, так.
Леон, вот вы уже говорили про эту ситуацию советскую, да, после распаду Советского Союза, не только с боку теперешней улады, але и с боку критиков, которые были, скажем, антисоветские. Такая позиция вылучалась, что эта советская белорусская литература, и она не имеет вартости, и она, ну, с большего это смеется такое. Вот вы, когда теперь робили этот проект, вы нашли для себе некую перлину там? Что-то, про что вы, не ведаю, может быть, забылись, а может быть, и ранее не зауважали вот вартости некого литературного твора?
Потому что, когда мы так одразу отмовляемся до всего этого советского пласту, то так цалком, что они это все были, как бы, служили режиму, системе, писали там на замову про Ленина там и так далее. Мы попросту отмовляемся от какой-никакой спадщины. Что меня удивило, то и что, например, у Куляшова же не только про юнака на допросе, не только про стяг бригады, хотя и там есть довольно моцно, как бы, зробленная речь. Это все вельми профессийная поэзия. Чего зараз, до речи, не так и шмат можно сустроить. И у Куляшова было вельми шмат лиричных вершов про кахание, про некие почутия попросту человечие. И вельми шмат можно покласти было на музыку, что меня удивило. Панченко у теперешнем контексте его, ну, верш там 70-х годов звучит абсолютно актуально и, может быть, крышечку изменился сенс, але это только подкресливает вартость этой поэзии.
Дякую за гутарку.
Коли ласка.